Дилетанты.
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Ну, следуя традиции этой программы, мы обычно ее строим так, чтобы тема так или иначе перекликалась с самым свежим номером журнала. И сегодня у нас точно такой же случай. Мы берем последний из вышедших номеров, августовский номер 2016 года, главная тема которого посвящена Ганнибалу, пуническим войнам. Но помимо главной темы, много других материалов, в том числе такая статья из Эрмитажа, пришедшая в нашу рубрику «Эрмитажный», «Эрмитаж. Царский выбор». Это имеется выбор, который делают цари. И в этот раз речь шла и идет о картине «Мадонна с книгой», созданной великим Рафаэлем. А «Царский выбор» — это потому, что эта картина была подарена Александром Николаевичем, императором Александром II, в 1871 году. По случаю 30-летия своего брака его супруги Марии Александровне. Причина, по которой мы решили обратиться к Александру II. Мы не столько сегодня будем говорить о его взаимоотношениях с Марией Александровной и с Екатериной Михайловной Долгоруковой, хотя, может быть, и этого коснемся, сколько об Александре II как царе-освободителе, как о царе-реформаторе, коим он и вошел в отечественную историю. А собеседником моим в этом нелегком разговоре, скажу я вам прямо, будет петербургский историк Даниил Коцюбинский. Даниил, еще приветствую вас, добрый вечер. И из этого можно сделать вывод, что мы нашу программу ведем из Санкт-Петербурга, собственно говоря, с того места, где и происходили все те события, о которых мы сегодня будем говорить. Ну что, начнем с самого такого общего, да? Царь-освободитель. Это вот так закрепилось за Александром II. Для того, чтобы получить такой исторический статус, если хотите, да, что, по вашему мнению, что сделал, что совершил Александр II? Только ли речь идет об отмене крепостного права?
Нет, но он значится в официальной, так сказать, историографии как царь-освободитель не только в России, но и в Болгарии. Ну и понятно, что в России это связано с памятью об отмене крепостного права 19 февраля 1861 года. А память болгарская связана с войной, русско-турецкой войной 1877-1878 года, в результате которой Болгария получила независимость. Ну, правда, не в той территориальной, не в том территориальном объеме, в каком она сейчас существует. Так получилось, что поначалу Александр II рассчитывал Болгарию сделать таким, ну, в современных очертаниях государством, потом Берлинский конгресс ему это сделать не позволил. Тем не менее, все были разочарованы, тогда мы, может быть, сегодня об этом поговорим, о том, как складывались его вот политические авуары в связи с его внешнеполитической активностью. Но в Болгарии, тем не менее, он остался, безусловно, как такой исторический персонаж, исторический автор со знаком «плюс» и без всяких оговорок.
Отличие... Там памятник, по-моему, стоит.
Да, конечно. Ну, так нет, памятник, ну, где стоит в Финляндии, стоит памятник Александру II, который вот возобновил работу, то есть вновь инициировал работу сейма финляндского, который при Николае I вообще не собирался. То есть много где об Александре II
сохраняет
такая вот безмятежная хорошая память, ну, может быть, только не в Польше, да. Но, тем не менее, в России память сложная. И дело даже не столько в том, что вот у нас такой монархический, что ли, отход к оценке лидеров страны. Монархический в том смысле, что как-то имплицитно присутствует такое вот предубеждение, что от царя зависит все. Или там от президента, от генсека. Ну, на самом деле, действительно, очень многое зависит. По крайней мере, зависит стилистика эпохи. Но есть вещи, которые не под силу никому, никакому абсолютному самодержцу не под силу там, быть бессмертным. Никакому абсолютному самодержцу не под силу изменить метафизику того социума, которым он управляет. И вот здесь... Поэтому, когда мы говорим о том, какие планы строил, или, по крайней мере, во что ввязался Александр II, мы же сам до конца не понимая, к чему это все ведет, в начале своей деятельности, и то, к чему он пришел, и то, к чему пришла страна потом, по итогам этих реформаторских его преобразований, здесь не все можно интерпретировать в категориях, вот здесь он половинчатые реформы провел, а здесь он испугался, а здесь, может быть, наоборот, поторопился. То есть не все сводится к тому, что что он хотел и мог. Да.
Извините.
Здесь очень многое зависело от, еще раз говорю, от той метафизики, которая собой являет Россия как цивилизационная.
Ну, если я вас правильно понял, то, извините, я перебью на этом месте, потому что, как я понимаю, вообще в истории не обязательно, что правитель, как бы он ни назывался, да, участвовал, даже хотел того события, да, или того процесса, о котором мы вспоминаем, так сказать, вот в историческом плане. Но достаточно того, что это произошло во время правления этого человека.
Ну да, но все-таки...
И это уже с ним связывается.
Ну, да? Это понятно, что это, разумеется, еще раз говорю, вся российская история делится на эпохи, которые полностью совпадают с жизнью и деятельностью первого лица. Вот эпоха Александра II, до него была эпоха Николая I, после него будет эпоха Николая II. То есть это всегда, даже если вот такой слабый правитель, как Николай II, все равно это его эпоха, потому что страна представляет собой абсолютную монархию. Как в 19-м, так и в 20 веке, и в 21-м, с моей точки зрения, тоже. Ну, с поправками на всякие, ну, вот, да, так сказать, технологии.
Поправки,
да. Но, у нас есть, понимаете, вертикаль власти. Да? Что такое вертикаль власти? Это есть самодержавие на языке 21-го столетия, как я понимаю. Вот. Но возвращаемся к эпохе Александра II. Вот вы начали сегодняшний разговор с того, что вот в журнале такая вот частная, что ли, история из жизни самодержца. А мы будем говорить все-таки на такие более макроисторическом уровне сюжета брать. И действительно, интерес к истории он бывает двоякий. Вот в прошлом что нас интересует? Вот, ну, я имею в виду нас вообще, людей. Не обязательно историков или людей, специально интересующихся историей. Либо интересуют какие-то кунштюки. То есть история как кунсткамера. Пришел и посмотрел на любопытное. Вот оно как было-то много лет назад. Как люди одевались, обувались, ели, пили, там, объясняли друг другу в любви. Вообще, что там, что у них было в частной жизни. Это один вид интереса к истории. Я против него ничего не имею. Но для меня все-таки история больше представляет ценность, как некий такой рентгеновский кабинет, который позволяет увидеть скелет. Тот, что вот мы вроде как на себя смотрим, мы такие красивые, замечательные.
И обросли коническим мясом.
Да, можем даже какой-то там марафет навести, приодеться. А вот просветишь нас, и там что-то такое высвечивается очень серьезное и очень такое метафизически предопределяющее всю нашу конституцию. Вот так же и в истории общества. Есть какой-то скелет. Очень часто этот скелет в шкафу еще. И вот эти скелеты в шкафу история позволяет видеть. И в частности эпоха Александра II в этом смысле она очень познавательно, потому что она, может быть, впервые продемонстрировала, а потом это будет подтверждено просто еще несколько раз в истории России, что российская политическая цивилизация, вот эта имперская евразийская махина, которую собой представляла Россия уже к моменту прихода к власти Петра I, вот она не поддается либерализации. То есть ее либерализация политически взрывает. То есть можно совмещать какое-то время европеизацию страны, модернизацию ее по разным направлениям, экономическому, культурному, научному, отчасти даже политическому, но и это будет давать некие даже плоды. То есть мы посмотрим, если на эпоху пореформенного развития России, то есть вот начиная с... Ну, да, Александр II, Александр III, там Николай, ну, до 1905 года. В истории русской культуры это самый такой плодоносящий период. Это и музыка, и литература. Ну, великая русская литература – это этот период. Достоевский, там, Толстой и так далее, Чехов. А музыка тоже влияние на мировой музыкальный процесс именно тогда русская.
При том, что при консерваторе Александре III
культура продолжала развиваться.
Победоносцы. Да?
И экономика при Александре III даже лучше развивалась, чем при Александре II. То есть экономическое и, так сказать, все кроме политики вот развивалось. А политика...
А вы считаете, что как бы старт был задан реформой?
Старт был... Ну, грубо говоря, есть два старта. Первый – это Петровская реформа, которая наводнила Россию иностранцами, европейцами и иностранной европейской ментальностью в результате.
Я имею в виду этот золотой век, вторая половина 19 века. Это все идет, старт был дан Александру II.
Ну, он, так сказать, окончательно дал возможность русскому обществу свободно развиваться в неполитических сферах. То есть, в общем, это была эпоха максимальной свободы национального творчества, что ли, которой уже не было, разумеется, в 20 веке, я имею в виду, начиная с 17 года. То есть, вот от там, середины 19 по 17 год, ну, это золотой век развития русской культуры, петербургского ее периода, разумеется. Но что при этом происходило? Происходило гигантское сжатие политической пружины, которая в конце концов взорвалась, сперва в 2005 году, но этот взрыв как-то там загасили, хотя не полностью, а затем уже такой мощнейший взрыв в 2017 году, за которым следом пришел социальный взрыв, который был гораздо уже страшнее политического, потому что началась гражданская война, и вот уже из этой гражданской войны родился монстр тоталитарной Советской империи. А, точно так же, кстати сказать, ну не точно так же, а похожим образом лопнул Советский Союз. Тоже либерализация, гораздо более короткая, ну потому что вообще метаболизм 20-го, конца 20-го столетия, он более ускоренный, чем в 19-м, начале 20-го. Тоже взрыв спустя буквально 6 лет после начала либерализации, политически и за ним. Другой, правда, конфликт, имперский, да, распад империи. То есть каждый раз вслед за политическим взрывом шел какой-то дополнительный взрыв, который, по сути дела, разрушал империю. Только в начале 20 века, ну, в конце 19-го, начале 20-го империя была беременна сразу двумя взрывами, это социальный и имперский. Империя ведь тоже развалилась. Мы как не очень про это помним, потому что гражданская война все собой закрыла, но ведь империя тоже обломилась по краям. А в конце 20 века уже социального взрыва не было, потому что классовая, так сказать, структура общества была более гомогенна, чем 100 лет назад, но империя зато была уже готова к тому, чтобы рассыпаться. Короче говоря, либерализация и Россия, увы, это две вещи несовместные, как показывает опыт последних полутора столетий, и первый раз этот эксперимент был поставлен именно в эпоху Александра II, когда был осуществлен целый комплекс либеральных преобразований. Ведь несмотря на то, что сам он по себе был человеком, далеким от идеологизированности, но, тем не менее, это был человек просвещенный, человек, умеющий слушать мнение, так сказать, грамотных советников. Он окружал себя компетентными министрами. При нем, может быть, один из немногих периодов в истории России, когда от министров многое зависело. Да. И мы знаем даже эти имена, и там и его брат Константин Николаевич, да, и министр Валуев, и Милютин, там, автор военной реформы, ну и так далее. Там, и Абазов, министр финансов. То есть целый такой блок, я уже не говорил, Лорис Мельников, который чуть был в Конституцию не написал и не успел ее протащить. То есть он доверял людям, которых что-то было, людям со своими программными предложениями. И в целом получилась действительно некая комплексная система, комплексная модель преобразований. Но вот если мы сейчас начнем смотреть на то, к чему вело каждое из этих преобразований, мы увидим, что сразу намечается фатальный вектор.
А вот все-таки. Много вопросов, я сейчас думаю, какой вам задать первый. Но давайте вот начнем с чего. Давайте начнем с отмены крепостного права, как самой такой яркой, да, реформы и известной. Многие существуют свидетельства исторические, что да, Александр II осуществил, но не он задумал.
Да, это реформа.
Означает ли это, да, потому что она еще и Николай I об этом, конечно. И да, еще не Екатерина, по-моему, еще.
Ну, Екатерина попробовала на эту тему заикнуться на уважаемой комиссии, но очень поняла, что в этой стране нет, об этом мечтали.
Да, вот почему вопрос-то, сейчас извините, вопрос-то вот в чем. Что несмотря на определение политические или идейные того или иного правителя, освободитель, реформатор, либерал или консерватор, мракобес обез и так далее, то есть получается, что вот эта реформа, вот эта отмена крепостного права, она осознавалась как необходимая, независимо от взгляда.
Да? Зависимо все-таки от взгляда, вот. Потому что все взгляды правителей, российских правителей, начиная, ну уж как минимум с Петра III, ну там Елизавету не берем, потому что она больше такая была чувствующая императрица, нежели размышляющая. Да, но Петр III тоже был просвещенный человек, и он заготовил, так сказать, весь пакет тех преобразований, ну, по крайней мере, многие из которых потом Екатерина уже реализовывала без него. Но, начиная с Екатерины, это уже было артикулировано, и месседж был послан в ее наказе, хотя там про отмену крепостного права прямо не говорилось, но все знали о том, что она готовила эти пункты, и более того, она воспитывала любимого внука Александра I в конституционном и антикрепостническом духе, его воспитывал, вы знаете, и кабинец, там, Лагарп. То есть, в принципе, сам Александр I тоже с этой мыслью о том, что надо отнять крепостное право, надо конституцию вводить, сказать, он прожил всю жизнь, в конце концов, довелся до депрессии и, в общем-то, умер, по сути дела, потому что находился в полном, так сказать, упадке психологическом, и там, ну, грубо говоря, простудился и не стал лечиться. Вот ему до такой степени все надоело, что у него ничего не получается, что он довел себя фактически до такой преждевременной кончины. Николай I, казалось бы, консерватор, там, Рокчи, ну, такой угрюм Бурчеев, ну, смесь угрюм Бурчеева и Бородавкина, если Сылкова Щедрина будем брать. Но идея фикс Николая I, отмен крепостного права, опять-таки. Это, причем, понимаете, ну, можно, вот, опять-таки, вспоминая вот эти марксистские, советские учебники, говорить о том, что это неизбежно, без этого Россия там не могла обойтись, и вот войну проиграли, потому что крепостное право сдерживало развитие экономики. Это, с одной стороны, это так. Да, для того, чтобы развивать экономику, для того, чтобы импортировать новые европейские технологии, знания и развивать оборонную промышленность и военное, так сказать, искусство, в то время невозможно было отказаться от либерализации. Ну, в этих сферах, в социально-экономических сферах. То есть, тот вариант модернизации, который потом предложил Ленин, Сталин, ну и так дальше, да, пока, значит, Советский Союз не рухнул, тоже был своего рода вариант модернизации, такой тоталитарный, рабской абсолютно. Он тогда был еще невозможен, потому что в 19 веке России не было накоплено такого количества знаний, на которых потом весь 20 век она продержалась в изоляции. В тот момент надо было быть открытым Западу, соответственно, из Запада приходили все время либеральные идеи, эти либеральные идеи будоражили общественное сознание. Это с одной стороны. С другой стороны, надо было развивать частное предпринимательство. Без этого экономика тоже не могла развиваться. Для этого нужны были рабочие руки, надо было отпускать крестьян. Но с политической точки зрения, я вот хочу вернуться, с политической точки зрения, крепостное право абсолютно не угрожало самодержавию. То есть, если бы Россия, грубо говоря, отказалась от имперской программы, от имперских амбиций, если бы она могла удовольствоваться вот такому статусу, которым в то время удовольствовался Китай, ну, такая вот страна второго плана, даже третьего плана, большая, но не пытающаяся на равных разговаривать, играть свою партию в европейском концерте, то она могла с этим крепостным правом спокойно еще существовать десятилетия.
А социальный взрыв не грозит?
Нет, абсолютно. Более того, социальный конфликт в деревне пришел именно в результате этой реформы. Мы сейчас о ней поговорим. Значит, что дала эта реформа? Значит, еще раз повторяю, она была предопределена ментальностью верхов, включая самих самодержцев, которые просто уже как категорически императив воспринимали, начиная с Екатерины, вернее, начиная с Александра I, продолжая Николаем I и, ну, как бы завершая Александром II, воспринимали как категорический императив. Надо отменить крепостное право, просто потому что это вот по всем пунктам это плохо. И экономически, и морально, и нравственно, и по всяким там направлениям, и политически, значит, это тоже Россию роняет, ее имидж в глазах просвещенной Европы. Кстати, Чернышевский так и писал в своем обращение к, ну, письме анонимным к крестьянам, барским крестьянам от их доброжелателей поклон, он так сказал: зачем у нас отменили крепостное право? Да чтобы перед Европой стыдно не было. И это правда. Это один из важнейших мотивов отмены крепостного права, потому что Россия хотела быть респектабельной державой. Вот. А бунты начались как раз после. До отмены крепостного права примерно 100 волнений в год, а как отменили 1100, то есть, ну, 10-кратный скачок. Значит, что из себя представляла эта реформа и почему она, в общем, имела далеко не такие последствия, как те, на которые рассчитывало правительство? Она посеяла, самая главная ее беда, она посеяла конфликт между крестьянами и их бывшими теперь уже хозяевами. Почему? Потому что крестьяне восприняли результаты этой реформы как несправедливые. И их переубедить было невозможно. Потому что реформа, во-первых, заставила крестьян оплачивать свое освобождение, на что они совершенно не были готовы. То есть надо было выкупать землю, которую крестьяне считали своей. Ведь крестьяне крепостные как говорили? Мы ваши, говорили они помещикам, а земля наша. Землю-то они воспринимали как свою, а тут оказалось, что они должны выкупать свою землю, которую они уже считают своей. Это, во-первых. Во-вторых, от них отрезали около 10%. Так называемые отрезки появились. Это с точки зрения крестьян вообще был нонсенс. Затем их не сразу освободили. Появилось там 9-летнее ожидание. То есть 61-й год это ведь только декларация об освобождении, а потом 2 года надо было подготовить уставные грамоты, а потом еще 7 лет, значит, было дано на то, чтобы только после этого срока крестьяне могли перейти на выкуп. А в итоге это дело еще больше затянулось, потому что без согласия помещиков они не могли перейти на выкуп. И только в 83-м году, то есть спустя 20 с лишним лет, уже все крестьяне оказались освобождены от остатков крепостной зависимости. Крестьяне все это время, естественно, негодовали, нервничали, устраивали какие-то там волнения. И это с одной стороны. С другой стороны, чисто экономически, они стали жить хуже. Потому что помещик это был такой директор, красный директор. Да? Ну да, это был, конечно, бывали и Плюшкины, но это безумные помещики, у которых там крестьяне с голоду умирали. Но типичный все-таки помещик это Собакевич. Это человек, у которого крестьяне тоже крепенькие. Он же, то есть он же прямо зависит от того, какие у тебя крестьяне, так и ты. Ну, это как вот инвентарь живой. Его же надо содержать, холить или леять, чтобы он тебе приносил прибыль там, или, по крайней мере, достаток обеспечивал. А теперь помещики исчезли, как нас. И какое-то время сохранялась вотчинная полиция. То есть они вроде как за порядком продолжали следить, пока сохранялось временно обязанное состояние. Но одно дело, когда за тобой следит твой отец родной, да, твой батюшка, там, твой хозяин. Дело, когда это уже посторонний человек, ты воспринимаешь его вторжение в твою жизнь совершенно иначе. То есть крестьяне оказались наедине со своими проблемами. Какие-то имело для них последствия. Во-первых, у них повысилось, так сказать, настроение. Наверное, я думаю, что с этим связан демографический бум. Крестьян стало становиться все больше и больше. Земли у них не больше, я подчеркиваю, даже меньше чуть-чуть стало. А экономическая эффективность их ведения хозяйства упала, потому что они оказались замкнуты в своей общине. А что такое община? А это черный передел. Это черный передел, это невозможно высунуться. Там уравниловка. То есть ты, твоя задача не высовываться. Как только ты высунулся, с тебя сняли деньги в пользу бедняка из этой же общины, чтобы заплатить подушную полицию.
Это такой колхоз своеобразный.
Это своего рода добровольный колхоз такой, где люди.
Чебутся.
То есть единственное экономически, кто выиграл от этой реформы, это город, потому что какая-то часть крестьян просто стала уходить из деревень в города, и там действительно стало развиваться.
А вот знаете, я в свое время, но не только я, но вся страна удивилась словам Валерия Зорькина, если вы помните.
Да.
Я просто его процитирую. Он считает, что отмена одной из ключевых причин революции 20 века, значит, Зорькин считает отмену крепостного права. А само крепостное право он называет главное скрепа, удерживающее единство нации.
Это все прекрасно, если бы коллега Зорькин был историком. Тогда ему надо посыпать пеплом голову и отправиться по дорогам Сибири, назвав себя Федором Кузьмичем и перестать быть представителем Конституционного суда. Потому что если все то, что он говорит, следует переводить в политическую плоскость, тогда первым делом надо разогнать Конституционный суд и отменить Конституцию. Потому что вот о чем он говорит? Что попытки играть в либерализм в России привели к революции. Это правда. Но тогда не надо изображать из себя, так сказать, артефакт этой конституционной цивилизации. Тогда признай, что ты, да, я пятое колесо в телеге российского самодержавия. Я имитирую Конституцию там, где ее нет, быть не может. Если бы он так сказал, мы его бы уволили, правда, правильно сделали. А то он хочет, понимаете, и статус место занимать и говорить как бы такие парадоксальные вещи. Нет, уж надо одно из двух. Либо ты либо ты атеист, либо ты там епископ. Да? Тут вот одно из двух. Но я-то, в отличие от Зорькина, никаких, так сказать, имитационных постов не занимаю. Могу себе позволить оценивать прошлое так, таким образом, каким я его вижу. И с моей точки зрения, действительно, у российской истории петербургского рода был своего рода цугцванг. То есть она замахнулась на имперскую гонку еще со времен Петра, она действительно очень много, во многом преуспела, территориально расширилась, что и имело негативные для нее последствия с точки зрения профилактики бунта, потому что к концу 19 века Россия, уже больше половины населения России, это были не русские, то есть те люди, которые воспринимали свое присутствие в России как проблему, а царя не воспринимали как своего царя-батюшка, а воспринимали как завоевателя. И их было больше половины. Какая может быть конституция, какой парламент вот с таким демографическим составом? Даже сейчас он не очень возможен, с моей точки зрения. Но я имею такой настоящий полноценный парламент, который правительство назначает. А в дореволюционную эпоху это было еще и по этим причинам невозможно. То есть несколько таких обременений накопилось в истории России. Это я буквально сейчас...
Нет, буквально, я вот сейчас прерву, потому что сейчас выпуск новостей. Мы запомнили, на чем мы остановились, и продолжим программу «Дилетанты» через несколько минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Ее веду я, Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня в Санкт-Петербурге историк Даниил Кочубинский. Говорим мы об Александре II, даже больше об эпохе Александра II. И остановились мы на самом интересном месте, подводя итоги самой известной из реформ, проведенных в ту эпоху, это отмена крепостного права.
Ну да, я возвращаюсь к тому, что почему отмена крепостного права, за которой потянулись и остальные либеральные реформы, она имела такой вот двоякий эффект. А с одной стороны конструктивный в экономическом, там, культурном и социальном плане, городской в первую очередь. А с другой стороны, негативные, потому что эта реформа привела к тому, что деревня стала деградировать экономически и социально. Там начались голодовки раз в несколько лет, чего не было уже давным-давно при помещиках. Там усилились вот эти агрессивные настроения по отношению к помещикам, и это даст о себе знать и в 5-м году, и в 17-м. Вот эти знаменитые иллюминации, поджоги помещичьих усадьб. И как некая вот иллюстрация того, до какой степени отвратительна российская власть, это имело очень сильное влияние на политический конфликт уже внутри городов, где появилась огромная армия разночинцев, интеллигентов, людей либеральных воззрений, которые сочувствуют вот тому бедственному положению, в которое как бы ввергло правительство простой народ, а он составлял все-таки
90%.
Да, и более того, уже тогда был сформулирован сценарий будущей большевистской революции. Это произошло практически сразу после того, как произошла крестьянская реформа. Я здесь два слова просто скажу. Какие события сопровождали отмену крепостного права? Ну, я уже сказал, больше 1000 бунтов. Буквально там в год, первые два года после реформы огромное количество бунтов обрушилось в Россию. И в одном из селений, на нынешней территории Татарстана, тогдашней Казанской губернии, один из крестьян, это известная история, стал по-своему трактовать манифест, об отмене крепостного права. И трактовал его таким образом, что помещики там обманывают, на самом деле все оброки они нам должны вернуть за последние годы, землю все отдать. Царь туда направил, Александр II, карательную экспедицию. И хотя крестьяне, они там 5000 человек сгрудились, но они не хулиганили, они не стреляли, они были безоружны, по ним открыли огонь. Они просто не выдавали вот этого своего, заступника, Антона Петрова. И открыли огонь, там больше 50 убитых. И сразу же реакция вот этой молодой интеллигенции, возмущенной, в той же Казани, там кружки начинают появляться, которые на это дело реагируют. И вот один из вот этих молодых возмущенных интеллигентов, 19-летний, его сразу же, правда, арестовывают, и он, сидя под арестом, пишет прокламацию, которая называется «Молодая Россия». Буквально несколько отрывков прочту из этого документа. С моей точки зрения, чисто публицистически, он на уровне манифеста Компартии, вот Маркс и Энгельс, написан, кстати, очень неплохой с точки зрения публицистики документ, я не говорю о содержании, я говорю о заряде. Об эмоциональном воздействии.
По отличие от
капитала, на капитале надо спать. А вот манифест коммунистической партии можно периодически перечитывать. Вот это тоже документ, написанный практически идеально с точки зрения той цели, которую он перед собой ставил. Вот я буквально пару абзацев, 2-3. Снизу слышится глухой затаенный ропот народа, народа угнетаемого и ограбляемого всеми, у кого в руках есть хоть доля власти, народа, который грабят чиновники и помещики, продающие ему же его же собственность землю, грабит царь, увеличивающий более чем вдвое прямые и косвенные налоги, употребляющий полученные деньги не на пользу государства, а на увеличение распутства двора, на приданное фрейлинам любовницам, на награду холопов, прислуживающих ему, да и на войско, которым хочет оградиться от народа. По-своему даже хорошо читается в начале 21 века. Выход из этого гнетущего страшного положения, губящего современного человека, и на борьбу с которым тратятся его лучшие силы. Один. Революция. Революция кровавая и неумолимая. Революция, которая должна изменить радикально все. Все без исключения. Основа современного общества и погубить сторонников нынешнего порядка. Мы не страшимся ее, хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, невинные жертвы. Мы предвидим все это, и мы приветствуем ее. Мы готовы жертвовать лично своими головами, только бы поскорее пришла она. Дальше он говорит, что император, он делит все на две части. Императорская партия, куда входят все вот те, кто паразитирует на народе, и партия народа. В этом смысле это очень такое правильное деление, потому что никакого специального класса богатых в России никогда не было. Класс богатых всегда был так сказать,
то, что элита, то, что
да, он был богат, потому что власть, потому что его, власть. Власть его делала богатым. Мы предупреждаем и ставим на вид, это только вам, член императорской партии, что вы не рискуете выступать против нас. И ни слова не говорим о ваших начальниках, около которых вы группируетесь. А Роман, с теми расчет другой. Своей кровью они заплатят за бедствие народа, за долгий деспотизм, за непонимание современных потребностей. Как очистительная жертва сложат головы весь дом Романовых. И дальше он пишет...
Это какой год?
Это 1862 год. Вот вы не поверите.
Это через год после отмены крепостного права написано.
Да, и дальше, понимаете, и дальше все то, что будет у большевиков. Декларация широкого федерализма, но при этом оговорка, там, независимость Литвы и Польши, но при этом оговорка. Мы твердо убеждены, что революционная партия, которая станет во главе правительства, если только движение будет удачным, должна сохранить теперешнюю централизацию, без сомнения политическую, чтобы при помощи нее ввести другие основания экономического и общественного быта, ну то есть коммунизм, ну социализм. Она должна захватить диктатуру в свои руки и не останавливаться ни перед чем. Выборы в национальное собрание должны происходить под влиянием правительства, которое тотчас же позаботится, чтобы состав этого народного собрания не прошли сторонники своего современного порядка, если они только останутся живы.
Манифест Коммунистической партии России.
Да, то есть это все то, что будет делать Ленин, да. Здесь уже сформулировано, только да, в отличие от ленинских статей, это ну, написано гораздо, гораздо более искренне, менее макиавеллистски и, в общем, захватывающе, на мой взгляд. Скоро наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, красное знамя с громким криком «Да здравствует социально-демократическая республика!» Двинемся на Зимний дворец истребить живущих там. И последнее, что я прочту. В этом последнем случае, если все-таки будут сопротивляться императору, партия. С полной верой в себя, в свои силы, в сочувствие к нам народу, в славное будущее России, которое вышло на первый, на долю первой осуществить великое дело социализма. Вы понимаете, нету даже уже здесь. Мы издадим один крик в топоры. И тогда бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь. Бей на площадях, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Вот да, что прочел.
А вы мне скажите, меня знаете, что поражает? Это 1862 год. То есть вот эти вот все народившиеся силы, ну, левые явно совершенно
да,
силы,
вот эти, было
вот эти бесы, да, вы мне объясните, они не оценили поступок, если хотите, Александр Павлович?
Дело не в том, что они его не оценили, а дело в том, что они не были...
Они решили им воспользоваться.
Они не имели опыта легальной политической жизни. Ведь что такое политическая жизнь в Европе, где конституционализм был возможен, где он реализовался? Это политическая жизнь, которая развивалась на протяжении всего Средневековья. Там были договорные отношения между феодалами и королями. Там были городские хартии. Там было правосознание, которое просто в дальнейшем как бы... Ну,
сама коммерция, она предполагает...
Ну, так нет, там была частная собственность, там было свое право, там была неприкосновенность прав человека всегда, начиная с до нормандского там, периода в жизни англов, начиная с прихода германцев вообще на территорию Римской империи, они пришли уже туда с концепцией своего права, что и было зафиксировано в их варварских правдах. Просто потом оно цивилизовалось, их примитивное представление о своем праве, оно превратилось в конституции. А в России этого не было. В России структурировалось Евразия, постмонгольская, постордынская империя, которая, наоборот, не могла ужиться с любым, так сказать, частным правосознанием. Как только человек заявлял о себе как о праве имеющем, его система уничтожала. Потому что он ставил под угрозу эту систему. Потому что система была основана на всеобщем холопстве политическом. Почему бояре
себя... Это вы думаете, это наследие Ахмедского?
Да, это конечно, наследие...
Мне один недавно сказал товарищ, что говорит, вообще-то первый русский царь это Батый.
Ну, да, хотя вот Трубецкой, это основатель Евразийской школы, считается очень Весхана даже основателем Руси. Ну, вернее, основателем России, не Руси, а России. А в известном смысле Чингисхан, конечно. Но вот такой вот именно менеджер эффективный, который построил некое рабочее поле, которое в дальнейшем стало успешно распространяться вширь, это был Баты, да, который вот создал элиту второго сорта владимирских князей, которые стали себя называть холопами по отношению к царю, то есть к хану, а затем точно так же холопами себя будут называть бояре по отношению к великому князю. И вот это холопское сознание элит, оно является
специфической русской системой. Почему это государство, да, фактически? А почему оно за столько веков, почему оно не трансформировалось? Почему оно не шло вслед за европейской
цивилизацией? Нет, оно могло идти вслед за европейской цивилизацией только одним способом демонтажа. Потому что именно, Зорькин правильно сказал, скрепа российского империализма – это крепостное право. Крепостное право не в том смысле, что крестьяне принадлежат помещикам, а в том смысле, что все принадлежат царю. Царю. Это Спиранский еще говорил, что в России все рабы. Только есть рабы рабов, да, это вот крестьяне, а есть рабы царя. А свободные в России только нищие и философы. Но я думаю, что он здесь немножечко, так сказать, себе сделал реверанс, то есть он себя назвал философом. Философ. Хотя философ, который сидит на зарплате у императора, он тоже раб. И ему очень быстро это объяснили, отправив его в ссылку буквально через несколько лет после этих его размышлений. Поэтому свободные, наверное, в России только нищие философы. Да, вот, вот не нищие и философы, а нищие философы, там, вот, который сидит где-нибудь под мостом и философствует, вот он свободен. Все остальные зависят от власти, и все они в той или иной степени холопы. А, так вот, ну почему, понимая, вернее, понимая сейчас, что либерализация такой системы противопоказана, почему по этому пути методично шли русские самодержцы в течение 19-го, ну, даже начиная там вот еще с екатерининских времен, первые, так сказать, забросы на эту тему были. Почему? Я еще раз повторяю. Во-первых, потому что это была дань,
так полагалось.
Дань моде времени, просвещенный абсолютизм. Он действительно был просвещенный и в эпоху Николая I тоже. Это был просвещенный полицейский абсолютизм. То есть они исходили из того, что да, надо как, чтобы в Европе это все-таки образец. И надо стараться этому образцу вам, ну, максимально соответствовать. Во-вторых,
Николай I не очень хотел соответствовать европейскому образцу.
И тем не менее, когда он захватил контроль над Молдавией и Валахией, был такой момент в его внешнеполитическом, так сказать, променаде, что он сделал? Он там учредил конституцию. Ну, такую очень ограниченную, но тем не менее, там, где можно было, так же, как Александр, вот в Финляндии можно было, вот там конституция, в Польше попробовал тоже, но поляки огорчили потом уже при Николае российскую власть, поэтому конституцию от них забрали. А Николай, при том, что Николай, да, вот он как бы должен был бояться этого, тем не менее, в Молдавии и Валахии он в эту игру тоже поиграл. Потому что он понимал, ну для себя он понимал, что это правильный вектор. Может быть, для России он и не планировал это, но отмену крепостного права он точно планировал. Так вот почему так фатально двигались российские императоры в сторону либерализации в конечном счете? А потому что, еще раз говорю, они должны были выдерживать не только моральную конкуренцию с Европой, но и военно-техническую. А это без развития промышленности, без свободной экономики было уже не организовать, потому что таких моделей, как, вот еще раз говорю, при Сталине, мобилизации национальных ресурсов, в 19 веке у России и быть не могло. Даже кому-то
ну, и она, в общем-то, и сталинская в конечном итоге показывала неэффективность.
Да, но это тоже ограниченного, так сказать, конечно, исторического отрезка. Но, тем не менее, ну, все-таки несколько десятков лет вот этот монстр просуществовал. А, так вот, в этом смысле фатально. То есть и николаевская стагнация могла длиться еще сколь угодно долго, но Россия бы проигрывала войны. А чтобы их выигрывать, надо было вот развивать экономику и реформировать армию. И поэтому Александр II решается на комплексные реформы. Почему он все-таки себя успокаивает, что ничего страшного? Потому что в этот момент он попадает под обаяние славянофильских обещаний. Что ему говорят славянофилы? Сейчас и Константин Аксаков в 1855 году, то есть в самом начале его пребывания у власти, пишет большое письмо. Как мне представляется, оно повлияло на ожидания Александра II от его дальнейших действий. Что ему пишет Аксаков? Зачитывать не буду, хотя оно лежит передо мной, оно длинное. Основная мысль. Россия, русский народ не интересуется политикой. Вот посмотрите, сколько раз русский народ проявлял себя в истории, столько раз он либо требовал неограниченного самодержавия, как в 1612-13 годах после смуты, либо он, если и бунтовал против царя, то под лозунгом другого настоящего царя, как Пугачев, допустим. Вот Петр III, Петр Федорович. Да, то есть у них Пугачев-то был царем, а не каким-то президентом.
Либо, как, да.
Да, и они не к парламентской республике стремились. Они стремились просто плохую царицу заменить хорошим царем. Вот русский народ, поэтому он не интересуется власть. Да, он чем интересуется русский народ? Тем, чтобы власть к нему прислушивалась. Да, он готов отдать самодержцу неограниченному внешнюю политику, администрацию, но по вопросам культуры, экономики, каких-то там вот гражданских самоуправлений, он имеет право высказываться. Более того, поскольку он не интересуется политикой, так надо дать ему возможность высказываться. Он и будет высказываться в неполитическом ключе. Говорит в 55-м году Аксаков, а в 62-м за
Чечневский. То есть он говорит это с той точки зрения, что, мол, не бойтесь.
Да, не бойтесь. И Александр II не побоялся. И вот сразу же после того, как он отпустил крестьян, ну, вернее, декларировал отмену крепостного права, вот Зайчиневский написал вот эту самую декларацию, которую я зачитывал. И дальше это как снежный ком стало нарастать. Вот это нетерпение. Помните роман Трифонова «Нетерпение» про народнические эмоции 60-х, 70-х годов? И уже отступать было некуда. И более того, на каком-то шестидесятническом вот отрезке ему казалось, что все-таки славянофильское обещание, оно реализуется. Поэтому продолжаются реформы. Вводятся земства. Земство, то же самое слово «земство», оно же такое имеет славянофильские корни. Предполагается, что это орган такого вот самоуправления, ну, причем неполноценного, который не влияет, то есть, без административных функций. Административные функции остаются за губернаторами, а вот, так сказать, хозяйство, там вот опека над крестьянами, школы, больницы. Да, совет народных депутатов. Что в результате получается? Да, в земство идут либерально настроенные помещики, то есть либерально настроенные дворяне, которые хотят работать на благо народа. Это любопытный феномен. Земство ведь, по идее, в них ключевую роль играли дворяне, но основная часть работы земства была направлена на благо крестьян. Потому что в земских больницах дворяне своих детей не лечили, и земским врачам не водили, в земских школах, понятно, тоже дворянские дети не обучались. А земства именно этим занимались. И агрономическую помощь общинам оказывали тоже земства в первую очередь им, а не помещичьим усадьбам. Поэтому в результате что получается? Казалось бы, идиллия. А на самом деле, с чем сталкивается правительство? С тем, что земства начинают постоянно конфликтовать с губернаторами. И превращаются в очаг конституционного дискурса. Потому что о чем говорят земства? Нам мало власти. Мы хотим, во-первых, чтобы губернаторы нам не мешали, а во-вторых, мы хотим устраивать совещание земств по нескольким губерниям, чтобы обсуждать проблемы борьбы с голодом, а в идеале мы хотим увенчания зданий, мы хотим, чтобы было всероссийское земство. И кроме того, мы еще хотим, чтобы земство было на уровне волости, потому что земство создали только на уровне уезда и губернии, такая была прослойка, что ли, либеральная, внутри большого такого каркаса административного.
Вы считаете, что это как бы все это злоупотребление?
Это не злоупотребление, просто если ты...
Или это сама логика.
Понимаете, это же в эпоху Николая II один из умных людей консервативного толка говорил, что если в Государственную Думу избрать 300 урядников, через год они превратятся в оппозиционеров. Просто если ты создаешь представительное учреждение, и туда люди попадают в результате не манипулируемых, а честных выборов, да, они были нечестные в плане квот. У крестьян было 30%, у помещиков тоже 30%, хотя помещиков...
Мы считали правильно.
Да, но это были люди, которые чувствовали себя представителями, не назначенными сверху чиновниками, которыми были губернаторы и так далее, вся вот эта бюрократическая вертикаль. Они были уже представителями избирателей. И они от имени народа начинали вступать в полемику с чиновничеством, а по-другому и быть не могло. То есть запуск вот этого... Не случайно Победоносцев называл все реформы Александра II преступными. При том, что Победоносцев не был идиотом, не был как бы мракобесом. Ему очень нравился английский конституционализм, американский и скандинавский. Он не был сторонником идеологии «тащить и не пущать» везде и всегда. Но он говорил, что в России... Путь либерализации – это путь того, что рано или поздно вот эта ледяная пустыня, по которой ходит лихой человек, разморозится, и эти лихие люди начнут не просто ходить, а пускать кровь всем подряд. То есть он это видел. Другое дело, что он ничего предложить не мог. А что он мог предложить? Давайте заморозим, давайте устроим контрреформы, подрежем.
То, что вы нарисовали, это некий тупик.
Тупик, совершенно верно.
Потому что, идти вперед, развиваться, освобождаться, уже без свободы ничего не получается.
Это как раковый больной, понимаете? Если он не получает химиотерапию...
А если ничего не делает, то ничего не
происходит. У ракового больного есть вариант химиотерапии, который просто гасит все. Но есть возможность даже, может быть, вылечиться. Ну, как минимум, задержать развитие болезни. А если этого не делать, если обмен веществ такой бурный, то и раковая опухоль бурно развивается. Так же и здесь. Если Россия, чем более бурно Россия развивалась в плане гражданском, культурном, социальном, тем она ближе двигалась в сторону, приближалась к революции, потому что появлялось все больше людей, которые чувствовали себя... обманутыми в ожиданиях, которые прекрасно знали, что в Европе ружья там кирпичом не чистят, и вообще в Европе уже давно всеобщее избирательное право равное. Не только там Конституция, но уже с 48-го года во Франции, в Германии всеобщее избирательное, в Германии в 71-го, тем не менее, все вот этот период времени, когда в Европе уже все, уже демократия, а здесь еще какая-то арахаика. И эта мысль гложет, а перед глазами именно этот негатив негативный опыт крестьянской реформы и негативный опыт развития, социального развития 90% населения. Конечно, мысли очень простые. Надо как в Европе. Или надо как у нас, даже не как в Европе, а мы построим социализм еще быстрее, чем в Европе. Там вот они только об этом говорят, а мы тут через общину его быстренько сорвем. То есть мы построим другое, более справедливое общество. Конечно, с этим бороться было невозможно. Кроме как, идти дальше по пути политической либерализации и дойти до момента политического взрыва, но не в 17-м году, и даже не в 5-м, а чуть пораньше. И в этом смысле, я думаю, что если бы вот Конституция Лори Смеликова была реализована, да. О которой мы... Ну, я не буду подробно про нее рассказывать. Это была очень осторожная попытка сказать, очень осторожную такую безвластную говорильню на уровне Государственного Совета, чтобы люди из земств приезжали в Государственный Совет и высказывались. Но это, разумеется, был путь к политическому взрыву, потому что они бы высказывались критически.
Дальше зашло бы раньше.
Да, дальше их надо либо отсылать обратно, либо с ними считаться, а они предлагают, разумеется, благодушные утопические реформы.
Это произошло бы раньше, вы думаете?
Да, это произошло бы раньше.
И это
произошло...
все-таки зависит от того, что все-таки Александр III был посильнее Николая II.
Ну, Александру III было легче, чем Александру II по одной простой причине.
Нет, убийство. Чем Николая II. Я думаю, что все произошло при Николае, как считается, человек и слава.
Ну, если исходить из того, что, допустим, не убивают Александра II, то все происходит еще при нем. То есть вот этот политический... тренд в сторону революции политической развивается еще при нем, потому что появляется вот эта квазиконституция. И в этом смысле было бы, с моей точки зрения, для последствий гораздо лучше, потому что это была бы не мировая война, это была бы не ситуация, когда в Петрограде 500 тысяч вооруженных людей, которые не хотят ехать на фронт, а хотят хулиганить. И это была бы ситуация, когда еще не было тоталитарной идеологии а-ля вот этот коммунизм.
Который был взят.
Да, потому что все вот эти... Да, народники были социалисты, да, у них там в голове была вот эта уравнительность, но тем не менее, главное, к чему они стремились, они все-таки стремились к политической свободе. Это для них была вот, даже та же народная воля, она же требовала ультимативно от Александра II, что? Политическую свободу. И у них не было той партийной мощности, которая была у большевиков, чтобы удержать власть. Ну, сколько было этих народовольцев? Ну, 200-300 человек. А большевиков уже в 17-м году, в апреле было 24 тысячи. Они уже могли превратиться в реальных якобинцев, а не только в декларативных. Поэтому, если бы Русская империя рухнула еще в 19 веке, я думаю, что для того пространства, которое сейчас занимает собой Российская Федерация, которое бы демонтировалось еще так, это было бы лучше.
У нас осталось полторы минуты. Я все-таки не могу, конечно, сдержаться и не могу не задать вам вопрос, не касающийся не истории, а будущего. То есть вы вот из всего этого делаете неутешительный вывод, что это тупик родовой, если хотите.
Да, и я из этого делаю еще второй вывод, что надо, тем не менее, надо идти ускоренно в сторону политической либерализации в любом случае, потому что все равно неизбежное случится, и чем раньше оно случится, тем менее вирулентными будут последствия, с моей точки зрения. Российская империя несоединима с модернизацией политической, но чем быстрее эта политическая модернизация реализуется, тем менее опасными будут социальные последствия. То есть, тем более, так сказать, благоприятным, менее кровавым будет сценарий демонтажа. Вот так мне кажется.
Я даже не знаю, это оптимизм или пессимизм, как назвать вывод Даниила Кацубинского.
Мне кажется, что оптимизм.
Давайте в любом случае его осмысливать. Да? Очень интересно. Спасибо вам большое. Это был Даниил Кацубинский в программе «Дилетанты». До встречи через неделю. Дилетанты.